Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
Бывали ночи, когда даже с помощью коньяка Скарлетт не удавалось утишить боль в сердце. Боль куда более сильную, чем страх потерять лесопилку. Неутолимую боль разлуки старой. Порой Скарлетт становилась невыносимо душно в этой полной чужаков Атланте, с ее шумом, новыми домами, узкими улицами, запруженными лошадьми и фургонами, толпами людей на тротуарах. Она любила Атланту, но ах, как ее тянуло к мирному покою деревенской тишине Тары, к этим красным полям и темным соснам вокруг дома. Ах, вернуться бы в Тару, как бы не тяжело там было жить, быть рядом с Эшли, хоть бы только видеть его, слышать звук его голоса и знать, что он ее любит. Каждое письмо от Мелани с сообщением, что все идет хорошо, и каждая коротенькая записочка от Уилла с описанием того, как они взрыхляют землю, сажают, растят хлопок, вызывали у Скарлетт новый прилив тоски по дому. «Я уеду в июне», — думала она. «Тогда мне делать тут будет уже нечего. Уеду домой месяца на два», — подумала она, и сердце у нее подпрыгнуло от радости. Но она и в самом деле поехала домой в июне, но не так, как ей бы хотелось, ибо в начале этого месяца от Уилла пришла коротенькая записка с сообщением, что умер Джеральд. Поезд сильно опаздывал, и на землю спускались неспешные синие июньские сумерки. Скарлетт сошла на платформе в Джонсборо. В окнах немногочисленных лавок и домов, уцелевших в городке, светились желтые огоньки ламп. На главной улице то и дело попадались широкие пустыри между домами на месте разрушенных снарядами или сгоревших домов. Темные молчаливые развалины с продырявленной снарядами крышей, с полуобрушенными стенами, угрюмо смотрели на Скарлетт. Возле деревянного навеса над лавкой Булларда было привязано несколько оседланных лошадей и мулов. Пыльная красная дорога тянулась пустынная и безжизненная. Лишь из салуна в дальнем конце улицы отчетливо разносились в тихом сумеречном воздухе выкрики да пьяный смех. Станцию, сгоревшую во время войны, так и не отстроили. На месте ее стоял лишь деревянный навес, куда свободно проникали дождь и ветер. Скарлетт прошла под навес и села на пустой бочонок, явно поставленный здесь вместо скамьи. Она внимательно всматривалась в конец улицы, надеясь увидеть Уилла Бентина. Ему следовало быть уже здесь. Не мог он не сообразить, что она сядет на первый же поезд, как только получит его записку о смерти Джералда. Она выехала так поспешно, что в ее маленьком саквояже лежали лишь ночная сорочка да зубная щетка. Даже смены белья она с собой не взяла. Скарлетт задыхалась в узком черном платье, которое одолжила у миссис Смит. Ибо времени на то, чтобы сшить себе траурный наряд, у нее вовсе не оказалось. А миссис Смит стала совсем худенькая. Да и Скарлетт была беременна не первый месяц, так что платье было ей очень узким. Несмотря на горе, вызванное смертью Джералда, Скарлетт не забывала заботиться о своей внешности и сейчас с отвращением оглядела свою распухшую фигуру. Талия у нее совсем пропала, а лицо и щиколотки опухли. До сих пор ее не слишком занимал ее собственный вид, но сейчас, когда она через какой-нибудь час предстанет перед Эшли, ей было совсем это небезразлично. Несмотря на постигший ее тяжелый удар, Скарлетт приходила в ужас при одной мысли о том, что встретится с ним, когда под сердцем у нее чужое дитя. Она ведь любит его, и он любит ее. И этот нежеланный ребенок казался Скарлетт как бы свидетельством ее неверности Эшли. Но хотя и неприятно ей было, что он увидит ее такой раздавшейся, без талии, утратившей легкость походки, встречи с ним было не избежать. Скарлетт нетерпеливо похлопала себя по колену. Следовало бы Уиллу уже быть здесь. Конечно, она могла бы зайти к Булларду и выяснить, нет ли его там, или попросить кого-нибудь подвести ее в Тару, если Уилл почему-то не смог приехать. Но ей не хотелось идти к Булларду. Была суббота, и, наверное, половина мужского населения округи уже там. А Скарлетт не хотелось показываться им в траурном платье, которое было совсем не по ней и не только не скрывало, а подчеркивало ее деликатное положение. Не хотелось выслушивать и слова сочувствия по поводу смерти Джералда. Не нужно ей их сочувствие. Она боялась, что расплачется. Если кто-нибудь хотя бы произнесет его имя, она будет рыдать. А вот рыдать она не желает. Она знала, стоит только начать, и рыданий не остановишь, как в ту страшную ночь, когда пала Атланта, и Ред бросил ее на темной дороге за городом, и она рыдала, уткнувшись лицом в гриву лошади, и рыдала так, что, казалось, у нее лопнет сердце, и не могла остановиться». Нет, плакать она не станет. Она чувствовала, что в горле у нее снова набухает комок. Уже не в первый раз с тех пор, как она узнала печальную весть. Но слезами ведь горю не поможешь. Ах, эти слезы! Они только внесут смятение, ослабят ее дух. Но почему? Почему ни Уилл, ни Мелани, ни девочки не написали ей о том, что дни Джералда сочтены? Ведь она села бы на первый же поезд и примчалась бы в Тару, чтобы ухаживать за ним, и привезла бы из Атланты лучших докторов, если бы в этом была необходимость. Неужели они ничего без нее не могут сообразить? Не в состоянии же она быть в двух местах одновременно. А Господу Богу известно, что в Атланте Она старалась ради них всех. Скарлетт нетерпеливо ерзала на бочонке. «Ну что же это за безобразие? Почему не едет Уилл? Да где же он, наконец?» И вдруг услышала похрустывание шлака на железнодорожных путях за своей спиной. Она обернулась и увидела Алекса Фонтейна, который шел к повозке с мешком овса на плече. «Господи, помилуй!» — воскликнул Алекс. «Неужели это вы, Скарлетт?» И он, бросив мешок, подбежал к ней, чтобы приложиться к ручке. Его смуглое, обычно мрачное узкое лицо так и просияло от удовольствия. «Ах, да чего же я вам рад! Я видел Уилла в кузнице, ему подковывают лошадь. Поезд ваш опаздывал, и он решил, что успеет. Сбегать за ним?» «Да, пожалуйста, Алекс», — сказала Скарлетт и улыбнулась, несмотря на свое горе. Так приятно было снова увидеть лицо земляка. «Да, Скарлетт», — запинаясь, сказал Алекс, все еще держа ее за руку. «Мне очень жаль вашего отца». «Спасибо», — сказала она, а в душе подумала, хоть бы он этого не говорил. Слова Алекса оживили перед ней Джералда с его румяным лицом и гулким голосом. «Но если это может хоть немного вас утешить, Скарлетт, хочу вам сказать, что все мы здесь очень им гордимся», — продолжал Алекс и выпустил ее руку. «Он, словом, мы считаем, что он умер как солдат, за дело, достойное солдата». «О чем это он?» — подумала Скарлетт, ничего не понимая. «Умер как солдат. Ах, боже мой, его что, кто-то пристрелил? Или, может быть, он подрался с подлипалами, как Тони? Что же происходит? Чего она не знает?» Но сейчас она просто не в состоянии ничего о нем слышать. Она расплачется, если станет говорить о нем. А плакать она не должна. Во всяком случае, пока не укроется от чужих глаз в фургоне Уилла, и они не выйдут на дорогу, где никто уже не увидит ее. Уилл не в счет. Он же ей как брат. «Алекс, я не хочу об этом говорить», — непререкаемым тоном отрезала Скарлетт. «Я вас нисколько не осуждаю, Скарлетт», — сказал Алекс, и лицо его налилось и потемнело от гнева. «Будь это моя сестра, я бы...» «В общем, Скарлетт, я никогда еще ни об одной женщине слова дурного не сказал». «Но я все же считаю, что кто-то должен выдрать эту Сьюлин». «Что за чушь он несет? При чем тут Сьюлин?» «Очень мне неприятно это говорить вам, но все здесь такого же мнения. Уилл — единственный, кто защищает ее, ну и, конечно, мисс Мелани. Но ведь все знают, мисс Мелани, она святая, ни в ком не видит зла». «Я же сказала, что не хочу об этом ничего говорить», — холодно произнесла Скарлетт, но Алекс явно не обиделся. У него был такой вид, словно он не только понимал, но и оправдывал ее резкость. Это вызывало у нее досаду. Не желала она слышать от чужого человека ничего плохого о своей семье и не желала, чтобы он понял, что она ничего не знает. «Ах, боже мой!» — подумала Скарлетт. «Хоть бы Алекс так на нее не пялился!» Она чувствовала, что он догадывается о ее положении, и это смущало ее. Алекс же, разглядывая ее в сгущавшемся сумраке, думал о том, как она изменилась, и удивлялся, что вообще ее узнал. Возможно, это от того, что Скарлетт ждет ребенка. Женщины в такую пору чертовски дурнеют. Ну и понятно, она расстроена из-за смерти старика Охара. Ведь она была его любимицей. Но нет, в ней произошли какие-то глубокие перемены. Выглядит она сейчас куда лучше, чем в их последнюю встречу. Во всяком случае, так точно ест досыта три раза на день. И это выражение затравленного зверька почти исчезло из ее глаз. Сейчас эти глаза, в которых раньше были страх и отчаяние, смотрели так жестко на него. «Да», — подумал Алекс, — «даже когда Скарлетт улыбалась, в ней чувствовалась сейчас уверенность, решимость и властность. Можно не сомневаться, веселенькую жизнь она устроила старине Фрэнку. Да, Скарлетт очень изменилась. Она по-прежнему хорошенькая, но миловидность и мягкость пропали, как пропала эта ее манера смотреть на мужчину с таким выражением, что он все-то на свете знает, чуть ли не более сведущ, чем сам Господь Бог. Впрочем, они все, разве они не изменились? И Алекс взглянул на свою грубую одежду и снова помрачнел от своих мыслей. Порою ночью, лежа без сна, Алекс все думал и думал о том, как сделать матери операцию и как дать образование мальчику покойного Джо, как достать денег на нового мула, и начинал жалеть, что война кончилась. Пусть бы эта война шла себе и шла. Они тогда не понимали своего счастья. В армии всегда была еда, даже если это был только кусок хлеба. И всегда кто-то давал приказания, и не было этой мучительной необходимости решать неразрешимые проблемы. В армии не о чем было тревожиться, разве лишь о том, чтобы тебя не убили. А вот сейчас, ко всему прочему, надо было что-то решать, и решать самому. Решать с Димити Монро. Алекс хотел бы жениться на ней, но понимал, что не может, когда столько ртов надо кормить. Он любил Димити. Любил Димити давно, много лет. Но теперь на ее щеках уже начали вянуть розы, и в глазах потухли веселые огоньки. Вот если бы Тони не пришлось бежать в Техас, будь у них в семье еще один мужчина, все было бы иначе. Но его любимый задиристый братишка Тони скитается нынче где-то на западе без гроша в кармане, и все они изменились. Что же в этом удивительного? И Алекс Фонтейн тяжело вздохнул. «Я еще не поблагодарил вас за все, что вы с Фрэнком сделали для Тони», наконец произнес Алекс. «Ведь это вы помогли ему бежать, верно?» «Ах, как благородно это с вашей стороны, мисс Скарлетт, что он находится в безопасности в Техасе. Мне не хотелось вам писать и спрашивать, но вы с Фрэнком дали ему денег. Я хотел бы вам их вернуть», — сказал Алекс. «Ах, Алекс, да замолчите вы, Бога ради! Не надо сейчас!» — воскликнула Скарлетт. В эту минуту деньги действительно ничего для нее не значили. Алекс помолчал. «Пойду разыщу Уилла», — сказал он. «А завтра... завтра мы все придем на похороны Джералда». Он только было поднял свой мешок с овсом и зашагал прочь, как из боковой улицы вынырнула повозка, вихляя колесами, и подъехала к ним. Уилл с передка повозки крикнул. «Извините, что опоздал, Скарлетт!» Неловко слез с козел и проковылял к ней, наклонился и поцеловал в щеку. Уилл никогда прежде не целовал ее и всегда перед именем вставлял «мисс». И его поведение сейчас хоть и удивило Скарлетт, но приятно согрело ей душу. Уилл бережно приподнял ее и посадил в повозку. И она вдруг поняла, что это все та же старая расшатанная повозка, в которой она бежала из Атланты. И она еще не развалилась. Должно быть, Уиллу не раз пришлось ее подправлять. У Скарлетт даже засосала под ложечкой, когда, глядя на эту повозку, она вспомнила ту ночь в Атланте. Пусть даже ей придется продать последние туфли или лишить тетю Питти последнего куска хлеба, но она купит новый фургон для Тары и эту повозку сожжет. Обязательно сожжет. Уилл молчал, и Скарлетт была благодарна ему за это. Он швырнул свою старую соломенную шляпу вглубь повозки, прищелкнул языком, понукая лошадь, и они двинулись в путь. Уилл был все тот же, долговязый, неуклюжий, светло-рыжий, с добрыми глазами и покорный, как прирученный зверек. Они выехали из поселка и свернули на красную глинистую дорогу к Таре. Край неба еще розовел, а плотные перистые облака, обведенные золотистой каймой, уже стали бледно-зелеными. Сгущались сумерки, и разливалась тишина, успокаивающая, словно молитва. И как она только могла, думала Скарлетт, прожить столько месяцев вдали от этих мест, не дышать свежим деревенским воздухом, насыщенным запахом недавно вспаханной земли, душистыми ароматами сельской ночи. Влажная красная земля пахла так хорошо, так знакомо, так приветливо, что Скарлетт захотелось сойти и набрать ее в ладони. Кусты жимолости, обрамлявшие красную дорогу густой стеной зелени, источали пронзительно сладкий аромат, как всегда после дождя. Это был самый сладкий аромат в мире. А над головой у них на быстрых крыльях стремительно пролетали ласточки. Они вили в дымоходах гнезда, и время от времени через дорогу перебегал заяц, тряся точно пуховкой белым хвостом. Скарлетт обрадовалась, заметив, что кусты хлопка стоят такие высокие. Какая же это была красота! Легкая сероватая дымка тумана в болотистых низинах, красная земля и зреющий хлопок, не сбегающий по холмам поля с извилистыми рядами зеленых кустов и стена высоких темных сосен на горизонте. Ах, Боже мой, как она могла так долго оставаться в Атланте, думала Скарлетт. «Скарлетт», — наконец сказал Уилл, — «прежде чем я расскажу вам про мистера О'Хара, а я хочу все рассказать до того, как мы приедем домой, мне хотелось бы знать ваше мнение по одному вопросу. Ведь вы теперь глава семьи, мисс Скарлетт, как я понимаю. В чем дело, Уилл? Спросила она. Я просто хочу, чтобы вы разрешили мне жениться на Сьюлин. Скарлетт ухватилась за козлы. Уилл хочет жениться на Сьюлин? Неужели кто-то хочет жениться на Сьюлин после того, как она отобрала у сестры Фрэнка Кеннеди? Вот уж чего она никак не думала. Да кому нужна эта Сьюлин? «Боже правый, Уилл!» — воскликнула она. «Значит, вы не возражаете, Скарлетт?» — спросил он. «Возражаю? Нет, но... Ой, Уилл, ну удивил же ты меня. Я просто опомниться не могу. Ты намерен жениться на Сьюлин? А я-то всегда считала, что ты неравнодушен к Кэрин». Не отрывая глаза от крупа лошади, Уилл хлестнул ее вожжами. В лице его ничего не изменилось, но Скарлетт показалось, что он тихо вздохнул. «Может, и так, ваша правда», — сказал он. «Ну так что же, Кэрин отказала тебе?» — спросила Скарлетт. «Вы понимаете, я никогда ее об этом не спрашивал», — ответил Уилл. «Ах, Уилл, да чего же ты глупый? Так спроси, ведь она стоит двух Сьюлин». «Скарлетт, вы не знаете многого, что происходит в Таре. Последние месяцы вы не очень-то жаловали нас своим вниманием». «Не жаловала? Вот как?» — вспылила Скарлетт. «А что я, по-твоему, делала в Атланте? Раскатывала в коляске, запряженной четверкой, и плясала на балах? Разве я не каждый месяц посылала вам деньги? Разве я не платила налоги, не чинила крышу, не купила вам новый плуг? Разве я...» «Не надо так кипятиться и давать волю своей ирландской крови», — спокойно перебил ее Уилл. «Если кто и знает, что вы это сделали, так это я. И сделали вы столько, что двоим мужчинам было не под силу». Слегка смягчившись, она спросила. «Так о чем же речь? Что ты хотел мне сказать, Уилл?» «Вы, мисс Скарлетт, действительно сохранили нам крышу над головой. И благодаря вам в закромах у нас не пусто. Но вы не очень задумывались над тем, что творится в душе у тех, кто живет в Таре. И я не виню вас за это, Скарлетт. Такая уж вы есть. Но вас никогда не интересовало, что у людей в душе. Я просто хотел сказать вам, почему не прошу руки мисс Кэрин. Ведь я знаю, это пустая затея. Она была всегда мне как сестра и говорила со мной всегда откровенно, как ни с кем другим на свете. Она не забыла того юношу, который погиб, и никогда не забудет. Она хочет уехать в Чарльстон, в монастырь, мисс Скарлетт.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром». Читала артистка Лика Пташук.